Да, о неверном управителе там притча, да? Такую вот не очень, как сказать, благо... Как это называется? Неблагоприятную, а по-другому можно сказать, да? Неблаговидную ситуацию Господь использовал для иллюстрации очень важной истины, вы помните, да? О том, что те материальные средства, которые мы имеем, они являются чьими? Кто ими владеет на самом деле? Кто их господин и хозяин? Бог. А кем являемся мы в таком случае по отношению к ним? Управителями. И Бог, даруя нам в управление эти средства, Он дает их с определенной целью. Да, Он хочет, чтобы мы распределились ими определенным образом. Каким? Управитель как ими начал распоряжаться после того, как был увлечен своим господином?
Как хотел.
Нет, он начал их раздавать другим, помните? Прощая долги своего господина. Да, уменьшая. Ну, прощая, уменьшая, суть все равно одна и та же. Ситуация действительно неблаговидная, но Бог иллюстрирует этой ситуации несколько важных истин. Самое главное из которых то, что мы по предведению Божию, по Его воле должны эти материальные средства использовать также не только для себя, да, не только на удовлетворение своих нужд, но стремиться использовать их, помогая другим, помогая нуждающимся, помогая тем, у кого этих средств может быть недостаточно, если они у нас есть, да? И помните, как Господь говорит, что с этим неправедным богатством, если мы им правильно распоряжаемся, то нас потом могут принять, помните, да, вечные обители. О чем он тогда говорил? Он говорил о том, что на самом деле, помогая другим людям этими средствами, да, мы на самом деле помогаем кому? Делая добро другим, мы делаем добро Иисусу Христу в первую очередь. На самом деле, единственный способ, вот что мы можем отдать Богу? Вот когда возникает особая благодарность, когда видишь те благословения, которыми Господь тебя окружает, вот возникает желание что-то для Него сделать. Что мы можем для Него сделать? Ничего, казалось бы, да? Что мы Ему можем дать? У нас своего-то ничего нет, мы как раз выяснили. Все это Его, и нам только в управление дано. Так что же мы Ему дать-то можем тогда? Вот Слово Божие говорит, а единственный дает нам способ, как мы можем помочь Господу. Этот способ, он очень прост. Когда мы помогаем нашему ближнему, мы делаем это Христу. Но в этой главе есть и вторая притча. И на самом деле не менее проблемная, чем первая. Да, мы говорили о том, что первая притча проблемна тем, что как бы для пояснения важной истины Господь использует такую ситуацию, как мы правильно сказали, неблаговидную. Но и вторая притча, которая там находится, она также вызывает, пожалуй, гораздо даже больше вопросов, чем первая. Вы помните, да, о какой притче идет речь? Что там за притча? Да, о богаче и Лазаре, совершенно верно. 16 глава Евангелия от Луки, давайте мы прочитаем с 19 стиха. «Некоторый человек был богат, одевался в парфиру и вессон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях, и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мной, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде, и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сём». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходит». Тогда сказал он, богач, то есть: «Так прошу тебя, отче, пошли его, Лазаря, в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, Пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения. Авраам сказал ему, у них есть Моисей и пророки, пусть слушают их. Он же сказал, нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним покаяться, тогда Авраам сказал ему, если Моисей и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят. Мы знаем, что на самом деле, наверное, самым большим и самым главным доказательством тех христиан, а это большинство христиан, которые утверждают истину, вернее, не истину, а их теорию о наличии ада и рая, да, вот самым большим доказательством, самым главным доказательством из Священного Писания, которое они используют для подтверждения своих слов, является как раз притча о богаче и Лазаре, да, где прямо написано «в аде, будучи в муках». Соответственно, Лазарь с Авраамом, очевидно, были в раю в таком случае, да. И казалось бы, ну действительно это так. Действительно, как нам ее понимать? Вы знаете, есть один фундаментальный принцип толкования Библии. Нельзя строить толкование на одном стихе или на одном отрывке. Да? Когда мы хотим уразуметь всю картину истины, мы должны обратиться ко всей Библии и посмотреть, что она говорит. Целиком. Слово Божие говорит о этом вопросе. То же самое и здесь. Когда мы говорим о аде, о рае, о состоянии мертвых, нам нужно обратиться ко всей Библии и посмотреть, а что другие места, что другие отрывки Священного Писания говорят нам о состоянии мертвых, о существовании ада или рая. И когда мы смотрим, когда мы начинаем изучать Библию, что мы обнаруживаем? Я несколько мест всего лишь приведу, которые об этом говорят. И из Ветхого, и из Нового Завета. Ветхий Завет, да? Давайте мы откроем с вами книгу Иова, 14 главу, 10-12 стих. Книга Иова, 14 глава, с 10 по 12 текст. Иов говорит здесь своим друзьям, «А человек умирает и распадается, отошел, и где он? Уходит воды из озера, и река иссякает и высыхает». Так человек ляжет и не встанет. До скончания неба он не пробудится и не воспрянет от сна своего. Иов сравнивает здесь смерть со сном, да? Причем с физическим телом что происходит? Да, после смерти оно распадается. Но вечно ли человек будет находиться в таком состоянии, согласно этому отрывку? Написано «до скончания века», да, «до скончания неба». То есть есть некий, пусть он и отдаленный здесь, как бы, но все равно есть некий предел. То есть это состояние сна, да, и распада, тления и распада, оно когда-то должно закончиться. Хорошо, следующее место, на которое я хотел бы обратить внимание, я лишь несколько приведу, потому что времени не так много. Это Псалом 145, 3-4 стих. Здесь псалмопевец говорит, «Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения. Выходит дух его, и он возвращается в землю свою. В тот день исчезают все помышления его». Экклезиаст говорит о том же самом в 9 главе. Да? «Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают. И нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению. И любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли. И нет им более части вовеки ни в чем, что делается под солнцем». И дальше он говорит, что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости. То есть и псалмопевец, и мудрый экклезиаст говорят одно и то же, что после смерти у человека он не существует в сознательном состоянии. Да, нету, все помышления его исчезают, любовь их, ненависть их, ревность их уже исчезла. Даниил в 12 главе пишет во 2 стихе, что он говорит о последнем времени, и пишет, что многие из спящих во прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. Даниил также сравнивает смерть со сном и говорит о том, что этот сон продлится до последнего времени, до того момента, когда Христос придет во второй раз. Или, как из других мест Библии мы знаем, до момента вынесения приговора. В Новом Завете я приведу лишь один отрывок, но это отрывок, который передает слова самого Христа. В Евангелии от Иоанна в 11 главе мы читаем. Вы помните как раз историю с другим Лазарем, не тем, который в притче был, а с настоящим буквальным Лазарем, другом Иисуса Христа, когда он находился при смерти, да, и ученики, узнав об этом, просили Христа к нему пойти. Но он отказался, отложил это на некоторое время. И вот в 11 стихе мы читаем. «Сказав это, говорит им, потом Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его. Ученики его сказали, Господи, если уснул, то выздоровеет». То есть Христос настолько, то есть не какими-то недомолвками, да, не намеками, а настолько ясно и прямо им говорил о сне, что ученики так и поняли его слова. У них не возникло сомнения в том, что он говорит об обыкновенном сне. Они, наоборот, обрадовались, потому что обычно, вы знаете, что когда кризис проходит, то человек либо умирает, да, либо, наоборот, начинает восстанавливаться, и обычно это начинается со сна. И они подумали, что раз он уснул, раз сон обычный, как они считали, то значит, наверное, болезнь, кризис болезни миновал, и теперь он пойдет на поправку. Но дальше идет пояснение, что Иисус говорил о смерти его, а они думали, что он говорит о сне обыкновенном. То есть и Христос тут сравнивает также смерть со сном. Но как быть тогда все-таки с тем, что большинство христиан признают существование ада и рая? Вы знаете, а что это такое? Вот давайте, раз уж притча о богаче и Лазаре говорит нам об аде, то мы на этом тоже сосредоточимся, на этом понятии. А что такое ад? Вот в понимании, нет, в понимании современного христианина. Ну как, вот, ну, многие люди это понимают, как там черти, да, на сковородках жарят бедных грешников и мучают. Да, наверное, ни один из людей, которые следуют Библию, читают Библию, они не имеют такого именно представления об аде. А как тогда? Что это такое? В чем это мучение состоит? Да, совершенно верно. То есть ад, в их представлении, это место, где человек находится в вечном разделении с Богом. И вот это вот разделение с Богом, вы знаете, да, что сейчас здесь, на этой земле, даже самый последний грешник, как часто люди, да, говорят о людях, вот это вот самый последний грешник. Вот. Но даже такой человек, он не лишен Божьей благодати и Божьей милости. Каждый человек здесь, на этой земле, не лишен. Мы Богом живем и движемся и существуем. Он поддерживает нашу жизнь. Он дарует каждому человеку свою благодать. А вот в понимании наших друзей из евангельских христиан, ад – это то место, где каждый человек полностью разделен с Богом. И вот суть мучений, которая там происходит, они как раз, она, эта суть и заключается в том, что вот это вот разделение с Богом, противоестественное для человеческого естества, оно на протяжении всей вечности вот является этой мукой страшной, которую испытывают все, кто туда попал. Мука от вечного разделения с Богом. Согласны ли вы с таким представлением? Нет? А я вот вас, наверное, удивлю, что скажу, что я согласен. Действительно, смерть вторая – это что такое? Это вечное разделение с Богом. Возмездие за грех – смерть, когда говорит Слово Божие. Да, она имеет в виду именно вторую смерть. И вот это возмездие за грех – это действительно вечное разделение с Богом. Но есть один маленький нюанс. Вот, казалось бы, маленький, но на самом деле определяющий здесь. Спрашивается, а возможно ли жизнь вообще, сознательное существование и любое существование в разделении с Богом? Если мы откроем первое послание Тимофея, 6 главу, 16 стих, то там достаточно ясно Слово Божие говорит. 16 текст. Единый, здесь говорится о царе царей и Господе господствующих. И о нем говорится, как о едином, имеющем бессмертие. который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Единый или единственный, имеющий бессмертие. Слово Божие утверждает, что только Бог обладает жизнью в самом себе. Ни одно другое сотворенное существо такой жизнью не обладает. Любое другое сотворенное существо зависит в своей жизни от той силы, от той жизненной силы, которая поступает к нему от Творца Всего Сущего. И только Он, только Творец Всего Сущего имеет вот этот вот источник жизни в самом себе. Таким образом, когда разрывается вот эта вот связь, да, когда прекращается доступ к источнику жизни, что происходит с человеком? Его больше нет. Смерть вторая – это не осуществование в аду. Это действительно разделение с Богом. Но разделение с Богом приводит к вечному небытию. Таким образом, для того, чтобы принять вот это вот учение об аде, надо предположить, что человек имеет в самом себе источник бессмертия, да? То есть, что он имеет в себе жизнь, в самом себе, которая поддерживает его независимое существование от Бога, когда он разделен с ним. Но вот это понятие, оно абсолютно противоречит Библии, которая говорит нам, как мы уже сказали, о том, что единым, кто имеет жизнь в самом себе, является только Бог. Итак, Библия говорит нам о двух смертях. Первый, через которую проходят почти все люди, да, за единичным исключением, через первую смерть не прошли кто? Енох и Илия, да, по-моему, больше никого. Вот. И второй смерти. Второй смерти, как раз той смерти, которая является возмездием за грех. Вечном небытие, полном и окончательном уничтожении. Между первой смертью и воскресением, а воскресение, они вообще через воскресение все люди пройдут? Или не все? Все. Только будет два воскресения, как говорит Библия. Да, одно воскресение жизни, другое воскресение осуждения. Так вот, между этими, между первой смертью и воскресением, мертвые находятся в бессознательном состоянии, которое Библия сравнивает с крепким сном, будем так говорить, без сновидений, да? То есть бессознательное состояние. Хорошо, ну как тогда нам быть с притчей о богаче и Лазаре, да? Мы все так хорошо разрисовали, но вот она как-то в эту картину не очень вписывается, согласны, да? Да. Мы, ну, действительно, мы должны учесть, что это притча. А притча, когда мы толкуем какую-либо притчу, мы прежде всего что должны посмотреть? На что посмотреть? Мы должны прежде всего обратить внимание и постараться понять, а какую же мысль этой притчи хочет донести до нас Господь, да? То есть, что Он хочет этой притчей нам сказать? Если Он хочет сказать о существовании рая и ада, ну, тогда мы должны к этому отнестись очень серьезно, да? Но если Он хочет сказать здесь о чем-то другом, то тогда мы рай и ад, вот, которые здесь используются, должны воспринимать как символы, как вспомогательные средства, которые позволяют иллюстрировать вот эту главную мысль. Мы уже видели в первой из притч, да, когда Господь иллюстрирует главную мысль вот такими вот, казалось бы, действиями не очень благовидными. И здесь тогда тоже рай и ад, они выступают лишь инструментами, лишь вспомогательными средствами для иллюстрации главной мысли. Так вот, спрашивается, какая же тогда главная мысль в этой притче о богаче и Лазаре? Вы знаете, очень важно понять здесь, что на самом деле от первую, вернее, вторую притчу, притчу о богаче и Лазаре, нельзя рассматривать в отрыве от первой притчи, от притчи о неверном управителе. Потому что между ними есть одно очень важное связующее звено, которое, собственно, и показывает, почему Господь произносит вот эту притчу вторую о богаче и Лазаре. Оно находится в Евангелии от Луки в 16 главе, в 14 стихе. Когда он рассказывал эту притчу о неверном управителе, когда он говорил о правильном использовании вот этого материального богатства, богатства неправедного, как на это реагировали его слушатели? 14 стих. «Слышали все это и фарисеи», и Лука здесь замечает, «которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним». А что там было смешного? Смешного там ничего не было. Но Лука здесь поясняет, он говорит, что они были сребролюбивы, да? И им не очень понравилась, видимо, та мысль, которую Христос хотел донести, что они всего лишь управители, что они несут ответственность за то, как они управляют своим богатством. Это обличило их в чем-то, видимо. А когда обличение приходит к человеку, то у него два пути есть. Либо он принимает это обличение, да, и делает выводы какие-то для себя. Либо он его отвергает, но тогда следующий этап это осмеять. Это представить это обличение чем-то неважным, да. Попытаться доказать самому себе и другим, что это ко мне либо не относится, либо это неправильно все, да, как-то оправдать себя. Вот как раз на этом втором этапе фарисеи находились, когда они слышали, когда это обличило их в их распоряжении богатствами. Но они предпочли не принять это обличение, а осмеять его. Они смеялись над ним, написано. И вот тогда, после этого, Христос рассказывает им уже вторую притчу. Притчу о богаче и Лазаре. И тогда понятно, какую цель он преследует, когда рассказывает эту притчу. Является ли целью доказать существование рая и ада или нет?
Нет.
Он рисует им ситуацию, когда один из людей, когда один человек, имея все, имея гораздо больше, чем нужно было ему самому, да? Когда он мог распорядиться вот этими веренными ему богатством, веренным ему богатством, мог вполне, без ущерба для себя распорядиться так, как говорил Господь, да? Помогая нуждающимся, а что на самом деле происходит? Ему долго нужно было идти, чтобы найти такого нуждающегося, которому он мог бы помочь. Написано, у него же во дворе, около ворот, сидел такой человек. Но он не обращал на него никакого внимания. Да, написано, он каждый день пиршествовал блистательно, а про этого человека он полностью забывает. Он все веренное ему богатство употребляет только на свои прихоти. И Господь показывает потом, да, что ожидает этого человека. Что ожидает этого богача. То есть главной целью этой притчи является то, что пренебрежение, Господь хочет показать, что пренебрежение принципами, изложенными в ней, безразличие к нуждающимся, корыстолюбие, эгоизм, они не останутся без последствий для того, кто это делает. И вот это Христос как раз и хочет показать. Все же остальное является символами, которыми как бы значение этой притчи Господь хочет проявить. Вот тот же самый рай и ад, на самом деле здесь используются греческие слова, взятые из греческой мифологии. Гадес и Аид. Вот. То есть в то время эллинизм, он оказывал уже значительное влияние на Палестину после долгого времени, когда Палестина находилась под эллинистическим владычеством, под греческим владычеством. Греческая философия, она достаточно прочно укоренилась уже в умах, в том числе и фарисеев, в том числе и правящего класса в Палестине. И для них эти символы были хорошо знакомы, так же, как и для остальных людей, которые слушали эту притчу. И вот Господь использует вот эти эллинистические термины, это царство мертвых, аид. Да? Там два отделения было у греков, аид и гадес, или тартар. То есть в аиде находились души всех простых людей, в тартаре там находились души титанов, которых в свое время боги свергли, значит, с пьедестала и взяли у них власть в свои руки. Так вот, понятно, что это чистая греческая мифология. Господь использует именно эти термины. Для чего? Не для того, чтобы доказать, что Гадес Аид действительно существует. Он использует их для того, чтобы показать этим людям, хорошо знакомые им термины, использует для того, чтобы показать этим людям, что они, вот смеясь над этими истинами, они, в общем-то, копают себе яму в определенном смысле. Они будут нести ответственность за то, как распорядились теми средствами, которые Бог им верил. И поэтому, когда мы смотрим на эту притчу, нам важно прежде всего смотреть не и рассуждать не о том, есть рай или есть ад. Не это является и целью этой притчи, а смотреть на то, какие уроки она нам преподносит. Ну, первый урок, как я уже сказал, это И главный урок этой притчи, что Бог спросит с каждого из нас, как мы распорядились тем богатством неправедным или материальным, которое Он дал нам в управление. Второй урок, тоже на поверхности лежит, 26 стих. Когда богач обращается к Аврааму, да, и просит, чтобы Лазарь омочил перст свой в воду, принес этот, значит, коснулся перстом его уст, потому что он мучается в пламени сев, да? Авраам отвечает ему, что между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят. Может ли человек покаяться, обратиться к Богу, принять Иисуса Христа после своей смерти? Вот эта притча достаточно ясно об этом говорит. То есть будет ли еще возможность прийти ко Христу, кроме той, которая дана нам в этой жизни? Собственно, сама эта жизнь, вот люди спорят о том, в чем смысл жизни, да, для чего человечество вообще появилось на этой планете, для чего каждый из нас появился на свет, есть ли в этом какой-то смысл. Но Слово Божие дает ответ на этот вопрос, достаточно ясный и четкий. В книге «Деяния апостолов» в 17 главе, в 26 стихе мы можем этот ответ прочитать. Здесь апостол Павел, обращаясь к афинским мудрецам, для которых этот вопрос был действительно важным, он говорит: «От одной крови он, то есть Бог, произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию». Да, вот он, собственно, отвечает. Для чего человечество появилось на этой земле? Для чего каждый из нас появился именно там, где он появился, да? Почему я родился здесь, в России, а не в Америке там, или не в Африке? И почему я родился именно в 20 веке, а не в 15 или не в 23? И он говорит, что это для чего? Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его и род. То есть цель, главная цель, для которого каждый из нас появляется на свет, заключается в том, чтобы мы искали Бога, не ощутим ли Его и не найдем ли, хотя Он рядом с каждым из нас. Эта жизнь дана нам для того, чтобы найти Бога. После смерти такой возможности уже не будет. Второй урок, не менее важный, а может даже более важный, записан в последних стихах этой притчи, начиная с 27-го. Когда богач, удостоверившись в том, что ему уже ничто не поможет, он просит сделать что? Да, он просит: «Ты пошли тогда, Лазарь, если ко мне он прийти не может, то тогда пусть он придет к моим братьям, да, у меня еще 5 братьев остались там, в том мире, да?» И они, судя по тому, что он просит об этом, проводят жизнь точно так же, как я ее проводил в свое время, да? И не додумываются, и не подозревают, или не обращают внимания на то, на те последствия, которые их ожидают, которые я сейчас попал. Так вот, пусть Лазарь их предупредит об этом, да? Авраам говорит, у них есть средства, у них есть такое предупреждение, да, но дано им Богом. Что это? Это Слово Божие. Моисей и пророки – это Священное Писание. Тогда обозначалось так. У них есть Священное Писание, они могут обратиться к нему и узнать об этой истине, да? На что богач отвечает: «Не, хотя оно у них и есть, но я своими словами передаю. Они его все равно не читают, читать не будут, а если даже и прочитают, не послушают». Вот если бы вот Лазарь к ним из мертвых пришел, да? Если бы чудо какое-то произошло, вот тогда они задумаются, тогда они поверят, тогда они переменят свою жизнь. Логично? Да? Но Авраам говорит ему: если они Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят. Мы можем увидеть это и на примере жизни самого Иисуса Христа, который рассказал эту притчу. Фарисеи очень часто требовали от Него знамения или чуда. Да? Что Он отвечал им на это? Да, чаще всего он отказывал им в этом. Почему? А что, разве мало он знамений и чудес творил? И на самом деле апостол Иоанн пишет в Евангелии от Иоанна в 12 главе, мы читаем, в 37 стихе, о том, что сколько чудес, да, сотворил он, а они не веровали в него. В конце уже, когда он висел на кресте, они опять требуют от него знамения и чуда. Да? Если ты Сын Божий, сойди с креста и уверуем в тебя. А если бы сошел, уверовали бы? Возможно, приняли бы как данность, но это очень далеко от той веры, о которой говорит нам Священное Писание. Нет, не уверовали бы. Если человек не слушает ясных слов Священного Писания, если он коснеет во грехе, то никакое знамение или чудо не сможет его убедить. На самом деле, знамения и чудеса, они тоже могут играть определенную роль. Они могут обратить... как бы остановить человека, обратить его внимание на Священное Писание. Вот таким вот запалом они могут послужить. Но все равно в конечном итоге все сводится к Слову Божьему. Основать свою веру на знамениях и чудесах не получится ни у кого. Потому что они для этого и не предназначены. И более того, мы знаем, что и другая сила тоже может творить знамения и чудеса. Единственным основанием для нашей веры является Слово Божье. И если человек пренебрегает Словом Божьим, если ему для того, чтобы уверовать, как он считает, нужны знамения и чудеса, на самом деле, это путь в никуда, это путь порочный изначально. И сегодня многие основывают свою веру на чувствах, знамениях или чудесах. Но истинное основание для веры – это Божье обетование. Это подчинение Слову Божьему. Это доверие обетованиям, записанным в нем. Причем независимо от чувств и чудес, потому что чудеса может творить и другая сила. Итак, если мы окидываем взглядом эти обе притчи, то мы видим, какого отношения к нашим богатствам хочет от нас Бог. На самом деле они все об одном. И первая притча, и вторая притча. Они говорят нам о том, что мы лишь управители. Что Бог доверил нам все, что мы имеем, для того, чтобы мы разумно им распорядились. И Он спросит у каждого из нас отчет в нашем управлении. А скажите, а тут, когда мы говорим вот об этих вот благах, мы в первой притче говорили о материальных благах, да, но на самом деле смысл-то, если мы посмотрим целиком на всю картину, то смысл гораздо шире. Ведь не только материальные блага, да, но и силы, время, ум, таланты, здоровье. Это что? Тоже то, что нам принадлежит. Это тоже то, что нашей собственностью является, и мы несем ответственность за это только перед самими собой. Так? Нет. И это тоже является дарами, которые даны нам Богом. Это тоже является тем, что Он доверил нам в управление. И Бог ожидает от нас того, что все это мы будем тратить не бесцельно, не на самоугождение и пустые удовольствия, но на помощь другим, на бескорыстную заботу о нуждающихся, как материальную, так и духовную. Поддержку, ободрение, утешение. И на самом деле лучший пример такого отношения – это сам Иисус Христос. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам, в 8 главе, в 9 стихе, пишет, что сам Иисус Христос, будучи богат, обнищал ради нас, чтобы мы обогатились его нищетой. Он отдал все, что имел, вплоть до самой жизни своей, для того, чтобы мы могли иметь жизнь. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной, говорит нам Священное Писание. Для того, чтобы мы могли иметь жизнь, оправдание и спасение от греха и от вечной смерти. И Он хочет, чтобы мы в меру своих сил и исполненные Его любовью шли по Его следам. Аминь.